знак, что, с одной стороны, империя имела еще довольно сил, чтоб отбиться от князей новорожденной Руси, а с другой стороны, степные варвары по-прежнему отрезывали северо-восточных славян от империи. И действительно, мы знаем, с какими трудностями и опасностями в начале и после сопряжено было сообщение Руси с Византией, вследствие того, что печенеги, половцы, татары стояли между ними. Следствием столкновения первых русских князей с Византией было не разрушение империи, но принятие христианства Русью из Византии. Мы видели, какое великое влияние преобразование русского государства имело церковное предание, заимствованное из Византии. Таким образом, и после основания русского государства, то есть после соединения восточных славянских племен, главное направление движения оставалось прежнее, то есть с юго-запада на северо-восток, потому что юго-восточная часть Великой Равнины по-прежнему занята кочевыми азиатскими ордами, на которые новорожденная Русь не в силах предпринимать наступательное движение. Правда, в начале, когда средоточие правительственной деятельности утвердилось в Днепровской области, мы замечаем в князьях стремление переводить народонаселение с севера на юг, населять людьми севера южные украинские города, долженствовавшие защищать Русь от степных варваров. Но скоро господствующие обстоятельства взяли свое. Степная Украина, область Днепровская, подвергается постоянным, сильным опустошениям от кочевников. Ее города пусты. В них живут псари да половцы, по отзыву самих князей. Куда же было удалиться русским людям от плена и разорения? Конечно, не на юго-восток, прямо в руки к половцам. Конечно, не на запад, к иноверным ляхами-венграм. Свободный путь оставался один, на северо-восток. Так Ростовская, изначально финская область, получила свое славянское население. Мы видели, как северные князья воспользовались приплывом народонаселения в свою область. Мы видели, какое значение в русской истории имела колонизация севера, совершившаяся в историческое же время под влиянием, под распоряжением князей. Так было в XII веке. В XIII и последующих веках побуждение, заставлявшее народонаселение двигаться от юго-запада к северо-востоку, становится еще сильнее. С юго-востока – татары, с запада – Литва, крайний северо-восток, еще не подвластный русским князьям, населенный зырянами и вагуличами, непривлекателен и опасен для поселенцев невоинственных, идущих небольшими массами. Таким образом, теперь с востока, юга и запада население, так сказать, сгоняется в середину страны, где на берегах Москвы-реки завязывается крепкий государственный узел. Мы видели, как московские князья воспользовались средствами, полученными от увеличившегося населения их области, как умели доставить этой области безопасность и тем более привлечь в нее насельников, как Москва собрала около себя северо-восточную Русь. Таков был в общих чертах ход древней русской истории. Уже давно, как только начали заниматься русскою историей с научною целью, подмечены были главные, особенно выдающиеся в ней события, события поворотные, от которых история заметно начинает новый путь. На этих событиях начали останавливаться историки, делить по ним историю на части, периоды. Начали останавливаться на смерти Ярослава I, на деятельности Андрея Боголюбского, на сороковых годах XIII века, на времени вступления на московский престол Иоанна Калиты, на смерти Василия Темного и вступлении на престол Иоанна III, на прекращении старой династии и восшествии новой, на вступлении на престол Петра Великого, на вступлении на престол Екатерины II. Некоторые писатели из этих важных событий начали выбирать наиболее, по их мнению, важные. Так явилось деление русской истории на три больших отдела. Древнюю, от Рюрика до Иоанна III. Среднюю, от Иоанна III до Петра Великого. Новую, от Петра Великого до позднейших времен. Некоторые были недовольны этим делением и объявили, что в русской истории может быть только два больших отдела – история древняя, до Петра Великого, и новая, после него. Обыкновенно каждый новый писатель старался показать неправильность деления своего предшественника. Обыкновенно старался показать, что и после того события, при котором предшествующий писатель положил свою грань, продолжался прежний порядок вещей, что, наоборот, перед этой гранью мы видим явления, которыми писатель характеризовал новый период и так далее. Споры бесконечны, ибо в истории ничто не оканчивается вдруг, и ничто не начинается вдруг, новое начинается в то время, когда старое продолжается. Но мы не будем продолжать этих споров. Мы не станем доказывать неправильность деления предшествовавших писателей и придумывать свое деление более правильное. Мы начнем с того, что объявим все эти деления правильными. Мы начнем с того, что признаем заслугу каждого из предшествовавших писателей, ибо каждый, в свою очередь, указывал на новую сторону предмета и тем способствовал лучшему пониманию его. Все эти деления и споры о правильности того или другого из них были необходимы в свое время, в первое время занятия историей. Тут необходимо, чтобы легче осмотреться, поскорее разделить предмет, поставить грани по более видным, по более громким событиям. Тут необходим сначала внешний взгляд, по которому эти самые видные громкие события и являются исключительными определителями исторического хода, уничтожающими вдруг все старое и начинающими новое. Но с течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое. Является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим. Впервые обыкновенно останавливаются на половине XI века, на смерти Ярослава I. Здесь полагают грань между первым и вторым периодом русской истории. Грань поставлена совершенно правильно. Но какая же непосредственная связь между первым и вторым периодами? Как второй произошел из первого? В XVIII веке в первом периоде видели Русь рождающуюся, во втором – разделенную. Связи между периодами не было показано, но удачные названия, по крайней мере, указывали на естественную связь между рождением и разделением. Позднейшие писатели, однако, не воспользовались этими удачными названиями. Они старались уничтожить всякую мысль о связи, естественном переходе. Мысль, случайно выразившуюся в названиях, опровергая последние как неправильные. Век святого Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения, объявили они. Государство в первый период, шагнув в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более 300 лет во второй период. Читая эти слова, мы невольно начинаем думать, что имеем дело с Ассирией, Вавилонией, Мидией, теми восточными государствами, которые, шагнув внезапно от колыбели до величия, начинали потом разрушаться. И каково же должно быть наше удивление, когда после узнаем, что государство, о котором идет речь, после 300-летнего разрушения, вдруг опять обновилось и явилось могущественнее прежнего. Потом первому периоду дали название Нормандского, второму – Удельного. В первом выставили на главный план норманнов, все явления приписали их деятельности. Во втором – разделение России на части, борьбу между князьями, владельцами этих частей. Но мы спросим, какая же связь между нормандским и удельным периодами? Как второй произошел из первого? Некоторые писатели попытались было указать на связь между норманизмом и удилизмом, объявив, что удельная система, те княжеские отношения, какие мы видим во времена ее господства, были заимствованы от норманнов. Попытка похвальная, но вполне неудачная, потому что ни у скандинавов, ни вообще у всех германских племен не найдем ничего похожего на отношения, какие видим между русскими князьями. Нигде не видим, чтобы после князя наследовал брат, а не сын. Нигде не видим, чтобы главный стол принадлежал старшему в целом роде. Подобные отношения видим только в славянских государствах, и потому должны заключить, что явление это есть чисто исключительно славянское. Теперь спрашивается, каким же образом случилось, что в продолжении целого периода, до самой смерти Ярославовой, на первом плане действуют норманны, действуют по-нормандски, отсюда все нормандское, и вдруг при переходе в следующий период встречаем господствующее явление, отношения между князьями, потомками норманнов, и это явление есть чисто исключительно славянское. Ищем норманнов всюду и нигде не находим. Это самое отсутствие связи между первым и вторым периодами. Если первый обозначим именем Нормандского, всего лучше показывает нам неверность последнего названия. Норманны основали государство. Норманны действуют преимущественно, даже исключительно в продолжении 200 лет и вдруг исчезают. И вдруг государство является славянским. Дело в том, что основалось государство славянское. В основании его участвуют и финны, и норманны. Но потом сцена действия немедленно же переносится на юг, в область Днепровскую, в сторону славян исключительно, утверждается здесь, и потому славянское начало господствует вполне. В первых князьях мы не должны видеть варягов, предводителей варяжских дружин, морских королей. Мы должны видеть в них князей известного владения, имеющего свои особенности, свои условия, которые и определяют характер деятельности исторических лиц. Два раза является по нескольку князей в новом владении, но немедленно исчезают в пользу одного. В третий раз является опять несколько князей, которые начинают владеть в разных областях, и такой порядок вещей утверждается надолго. Говорят, Россия разделилась. Посмотрим же теперь, что это за явление, какое отношение его к явлениям предыдущим, к первому, начальному периоду. История знает различные виды образования государств. Или государство, начавшись незаметную точкою, в короткое время достигает громадных размеров, в короткое время покоряет себе многие различные народы. К одной небольшой области в короткое время силою завоевания привязываются многие другие государства, связь между которыми не условливается природою. Обыкновенно такие государства как скоро возросли, так же скоро и падают. Такова, например, судьба азиатских громадных государств. В другом месте видим, что государство начинается на ничтожном пространстве, и потом, вследствие постоянной напряженности сил от внутреннего движения, в продолжении довольно долгого времени, распространяет свои владения насчет соседних стран и народов, образует громадное тело и, наконец, распадается на части вследствие самой громадности своей и вследствие отсутствия внутреннего движения, исчезновения внутренних живительных соков. Таково было образование государства римского. Образование всех этих древних громадных государств, какова бы ни была в других отношениях разница между ними, можно назвать образованием неорганическим, ибо они обыкновенно составляются нарастанием извне, внешним присоединением частей посредством завоевания. Иной характер представляется нам в образовании новых, европейских,